В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 сентября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главные темы программы. В Казани начинается рассмотрение по существу дела против сотрудников ОВД «Дальний». Сегодня решается дальнейшая судьба киностудии «Ленфильм». 11-я годовщина терактов в США. И с этой последней темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Звучит он так. Каковы, на ваш взгляд, главные уроки 11 сентября? Сегодня в Казани начинается суд над двумя участковыми полицейскими из отделения полиции «Дальний». Ранее они отказались от особой процедуры рассмотрения дела. Заседание будет проходить в обычном режиме. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
В Казани начинается рассмотрение дела участковых отдела полиции «Дальний» Ильшата Гарифуллина и Рамиля Нигмадзянова. Именно они в марте доставили в полицию Сергея Назарова, который затем подвергся пыткам и скончался от полученных травм. Ранее обвиняемые отказались от особого порядка судебного рассмотрения своего дела и попросили общего разбирательства. По словам помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Андрея Шептицкого, их обвиняют в фальсификации документов.
По версии следствия, 9 марта в городе Казани Гарифуллин осуществляет мероприятие, направленное на установление лица, совершившего кражу сотового телефона у продавца магазина, не имея достаточных оснований, совместно с Нигмадзяновым доставили 52-летнего Сергея Назарова в отдел полиции «Дальний» для проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. Здесь Гарифуллин при содействии Нигмадзянова сфальсифицировал материалы, послужившие основанием для составления в отношении задержанного протокола о совершении административного правонарушения.
Именно несогласие со статьей обвинения заставило Гарифуллина и Нигмадзянова на предыдущем заседании суда объявить об отказе от особой процедуры рассмотрения дела. Бывшие участковые считают, что их должны судить за превышение должностных полномочий, а не фальсификацию документов. И это не означает отказ от показаний, как сообщили многие средства массовой информации. В данный момент особо подчеркивает Игорь Шолохов, руководитель Казанского правозащитного центра, который представляет сторону потерпевших.
Насколько мне известно, они не отказываются от своих показаний, просто вину они не признали, потому что считают, что им излишне вменена 292-я статья по как раз фальсификации этих самых административных материалов, считая о том, что эти деяния подпадают и охватываются диспозицией статьи 286 части 1, то есть превышение должностных полномочий.
Ильшат Гарифуллин в данный момент находится под стражей, Рамиль Нигмадзянов под подпиской о невыезде. Рассмотрение дела бывших участковых – это только первые эпизод в деле о пытках в отделении полиции «Дальний». Сами участковые смерти Назарова невиновны, но они способствовали тому, что преступление смогло состояться. Тем временем завершается расследование по основному эпизоду дела о пытках в отделении полиции «Дальний». Однако в этом году судебное разбирательство, скорее всего, начаться не успеет. По словам руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова, помешают этому необходимые по закону процедуры.
Со второй половины сентября начинается ознакомление с материалами расследования, которые будут проводить сначала потерпевшие. То есть и мы, как представители потерпевших, тоже будем, естественно, ознакомиться. Потом будут выходить, значит, следователи на ознакомление. Ознакомление с этими же материалами. Дело стороны обвинения. И, естественно, в этом году в суд дело не уйдет. Хорошо бы оно ушло к весне следующего года.
Тем не менее, юристы Казанского правозащитного центра, которые представляют потерпевших и их родственников, довольны ходом расследования и подготовки к суду. Всего по основному эпизоду о пытках в отделении полиции «Дальний» проходят 9 бывших полицейских. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Сегодня в Соединенных Штатах пройдут траурные церемонии в память о жертвах терактов 11-летней давности в Нью-Йоркском всемирном торговом центре, в здании Пентагона в Вашингтоне и в Пенсильвании, где разбился пассажирский самолет, захваченный террористами. По всей стране приспущены флаги. Сегодня это главная тема нашей утренней информационной программы «Время свободы». Мы спрашиваем наших слушателей, каковы, на ваш взгляд, главные уроки 11 сентября. С 8:30 мы принимаем звонки в прямой эфир. По телефону 8 800 222 12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы принимаем ваши сообщения на номер 8 903 743 2801, московский пейджер 8 495 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Ну а в начале нашей программы давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители города Снежинска. Опрос подготовила наш корреспондент Арина Муратова.
Уроки из этой трагедии, скорее всего, вынесли люди, ну, обычные люди. А вот все это может повториться именно потому, что это кому-то было нужно. Теракты – это вообще выгодно? Выгодно ведение войны? Чтобы у нас были такие меркантильные интересы, чтобы мы выживали. Боролись за выживание. На другом не думали. Теракты, мы про них не думаем. Вот мне сейчас хлеба надо купить, картошки. Зачем мне сейчас про теракт думать?
Ну, тут можно по-разному к этому относиться. Опять же, есть множество различных версий. До сих пор бытует то, что там и спецслужбы это все сделали и так далее. То есть проводилась параллель с Россией, прежде чем началась Вторая Чеченская. У нас тоже были взрывы в домах. Я не знаю, спецслужбы работают. Наверное, какие-то все равно выводы сделались, если это все-таки были террористы. Жители все равно, мне кажется, стали больше обращать внимание на, ну, на какие-то там оставленные вещи там, и так далее. Стали серьезнее относиться. А в политике, ну, мы многого не знаем, не нам судить, наверное.
В любой момент все может повториться, и мы можем стать заложниками той любой иной ситуации. Мне кажется, это наша русская душа, которая вот мы гром грянет, и мы тогда крестимся. Ничего не выносим.
Выводы сделали. Я оптимист. Я думаю, что ситуация изменяется в лучшую сторону.
То, что повторится, может, это без вопросов. Все равно это забывается. То есть это актуально было вот год, наверное. Как и любой теракт, наверное. Потому что ошибки все равно совершают люди.
Мне кажется, особых выводов не сделано. Американцы как финансировали этих, так и финансируют. Вон в Сирии что творится, тоже с подачей их все идет. Поэтому я думаю, что выводов особо никаких не сделано. То есть в любом месте может взорваться что угодно. Но единственное, может быть, спецслужбы более, может быть, готовы к этому.
Во-первых, это, наверное, боязнь за будущее поколение, что ли, за детей наших, за внуков, что может это случиться и с нами. И вообще это ужасно страшно. Но, наверное, все равно и политики наши выводы делают свои, чтобы не допускать такого. Я считаю, пока каждый не будет задумываться об этом, ну, наверное, мир может прийти к краху вообще.
Мало, по-моему. Посерьезнее надо к этим относиться, я думаю. Афган, Чечня, сами в своей стране воюем, убиваем. Правительство надо, чтобы оно думало, серьезно относилось к людям. Только о себе думало, что они думают, что сегодня они их выбрали. Только о себе думают, потому что они думают, что завтра их переизберут. Смогут они нахапать.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, каковы главные уроки трагедии 11 сентября. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Виолетта Волкова отказывается быть свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Накануне ей была вручена повестка с уведомлением о необходимости явки на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля. Симоновский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу матери юриста Сергея Магнитского на отказ Генпрокуратуры сообщить ей имена прокуроров, надзирающих за расследованием гибели ее сына. Рассекреченные в понедельник США архивы подтвердили информированность американского руководства о Катынской трагедии. Вашингтон получил сведения о ней в 1943 году, но тогда администрация президента Франклина Рузвельта, опасаясь возникновения осложнений с СССР, предпочла не придавать их огласке. Госдума России соберется сегодня на первое пленарное заседание осенней сессии. В повестку сегодняшнего заседания включен законопроект, которым устанавливаются штрафы до 1 миллиона рублей за непредоставление сведений некоммерческой организации, имеющей статус иностранного агента. Сирийские правозащитники, базирующиеся в Британии, утверждают, что в городе Алеппо повстанцы казнили без суда около 20 военнослужащих правительственных сил. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность возможностью обострения политического кризиса в Ираке в связи с приговором, вынесенным бывшему иракскому вице-президенту сунниту Тарику Аль-Хашми. Президент США Барак Обама предложил кандидатуру дипломата Роберта Бикрофта на пост посла Соединенных Штатов в Ираке. В мексиканском штате Геррера полиция обнаружила тела 16 человек в грузовике в городе Коюка де Каталан вблизи границы со штатом Мичуакан. В Сахалинской области сотрудник дорожно-патрульной полиции на своем автомобиле сбил двух женщин, одна из которых погибла, вторая с тяжелыми травмами госпитализирована. Во Владивостоке более 40 жильцов общежития были эвакуированы из-за сильного задымления. 15 человек, в том числе 6 детей, были спасены пожарными. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Почему активисты гражданского общества вновь подверглись преследованию властей?» Об этом в эфире Радио Свобода спорят правозащитник Игорь Каляпин, лидер Левого фронта Сергей Удальцов и адвокат Марк Фейгин. Ведет программу Владимир Карамурза. Программа «Грани времени» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 часов утра. Соединенные Штаты рассекретили в понедельник сотни страниц документов, проливающих свет на то, что знала администрация Франклина Рузвельта об убийстве нескольких десятков тысяч польских военных и гражданских лиц, осуществленном НКВД под Катынью в 1940 году. Как выясняется, детали преступления не только были известны Белому дому, они стали предметом публичного обсуждения в Конгрессе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
В мае 43-го года немцы привезли пленных американских офицеров капитана Дональда Стюарта и подполковника Джона Ван Флита в лес под Катынью в Смоленской области и показали им братские могилы, в которых, как было заявлено, находятся тела тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД. Стюарт и Ван Флит, ярые антинацисты, поначалу не хотели этому верить, полагая, что немцы пытаются вбить клин между англоамериканцами и их советскими союзниками. Однако все увиденное в совокупности убедило их в том, что это не пропагандистский трюк. Степень разложения тел явно указывала на то, что эти люди были убиты задолго до захвата Смоленска германской армии. Военные формы и сапоги, которые на них были, совсем не поистерлись, свидетельство того, что выданы они им были незадолго до смерти. Письма на польском языке, фрагменты дневников, именные жетоны, обрывки газет – ничто из этого не было датировано позднее весны 40-го года. У американских военнопленных был тайный канал связи, по которому они передавали командованию разведывательные сведения и получали от него инструкции по побегу из лагеря. Стюарт и Ван Флит переслали шифровку о массовом захоронении под Катынью начальнику армейской разведки генералу Клейтону Бисселу. Тот попросил их представить подробное донесение, и, как явствует из документов, обнародованных в понедельник Государственным архивом США, такое донесение было переправлено и получено Вашингтоном. Тем не менее, Рузвельт не захотел осложнять отношения со Сталином, и эта информация, пока шла война, огласки не получила. И после капитуляции Германии американское правительство, не желая нагнетать напряженность в наступившей холодной войне, публично не возложило на Советский Союз вину за Катынь. Между тем, в 1951 году Дональд Стюарт, ослушавшись прямого приказа начальства, выступил на специальных слушаниях в Конгрессе, посвященных этой трагедии. Слушания затянулись на год. По их завершении Конгресс сделал заявление, в котором Катынь была названа одним из самых страшных злодеяний в истории человечества. Однако конгрессмены решили не осуждать Белый дом за неразглашение секретных депеш ввиду особых обстоятельств военного времени. Вместе с тем правительству было рекомендовано возбудить против СССР дело в Международном трибунале. Но этого не произошло. Что касается Ван Флита, то в 45-м и 50-м годах он представил два официальных отчета по Катыни, первый из которых исчез. Конец всей истории был положен в 90-м году Михаилом Горбачевым, который извинился перед Варшавой и признал, наконец, что 22 тысячи польских офицеров и видных общественных деятелей были казнены сталинским НКВД, а не гитлеровским СС. Более того, в 43-м году, согласно рассекреченным документам, Черчилль передал Рузвельту подробнейший отчет, составленный его помощником Оуэном О'Мелли, спецуполномоченным по связям с польским правительством в изгнании. Этот отчет, словами автора, ставит под большое сомнение правдивость утверждения России о ее невиновности за происшедшее в Катыни. «Поляки знали про Катыни, знали, кто такой Сталин», заявил в интервью Associated Press американский историк Ален Пол. И если бы Рузвельт не наложил запрет на информацию про Катынскую бойню, об этом бы узнал также американский народ. И, может быть, он вынудил бы администрацию действовать более твердо в отношении СССР в конце войны и уберег бы Польшу от уготованной ей участи. Иной взгляд на это у профессора университета Аризоны Марка фон Хагена. Это не единственный случай, когда реалии войны вынудили Рузвельта скрыть от американского народа правду. То же самое имело место в случае нацистских лагерей смерти. Считалось, что бомбардировка подъездных путей к лагерям отвлечет силы от скорейшего достижения военной победы над Германией, а потому администрация сочла за лучшее не ставить сограждан в известность о творившихся там ужасах. И придание гласности того, что произошло в Катыни, могло спутать координацию совместных со Сталином военных действий против Германии и Японии, и при этом никоим образом не облегчить судьбы Польши. А что помешало Вашингтону сделать это после начала холодной войны? Профессор фон Хаген. Может быть, нестабильность политической ситуации в Германии. Ультранационалистические настроения в стране были еще очень сильны. и Вашингтон явно не хотел им подыгрывать, открыто солидаризуясь с последовательными заверениями нацистов, что бойню в Катыни устроил Сталин. Американский гражданин Франц Герцог, потерявший отца в Катыни уже после признания Горбачева, трижды пытался получить от американского правительства извинения за сокрытие правды о происшедшем, и всякий раз безуспешно. Его переписка с Государственным департаментом тоже попала в число обнародованных Госархивом документов. Позиция внешнеполитического ведомства сводилась к тому, что хотя США и не верили утверждениям Кремля о его непричастности к трагедии, однозначно доказать обратное они не могли. Отсутствие бесспорных доказательств – это не то же самое, что нежелание искать такие доказательства. И я считаю, что правительство не хотело их искать, поскольку они были бы для него неудобны, сказал Франц Герцог.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За месяцы, прошедшие с момента первых массовых акций за честные выборы, среди активистов протестного движения произошли перемены. Некоторые политики, общественные деятели, деятели культуры, прежде принимавшие деятельное участие в организации митингов и маршей, намереваются присутствовать на марше миллионов в личном качестве. Другие перестали высказываться по общественно-политическим вопросам или утратили интерес к уличным мероприятиям. События 6 мая на Болотной площади в Москве не все тогдашние яркие персонажи протестного движения оценили одинаково. Некоторые политики, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, партия «Яблоко», не поддержали идею о проведении выборов в Координационный совет оппозиции. Итак, кто ушел и кто остался? Члены политсовета движения «Солидарность» Михаила Шнейдера, телефонный звонок моего коллеги Андрея Шарова застал на шоссе в Рязанской области. Автопробег «Белый поток» 15 сентября завершится участием в марше миллионов в Москве.
Первые акции вообще не имели отношения, там, таких фамилий, как Акунин, там, Пархоменко, вообще их не было слышно, потому что первые, там, два митинга на Чистых прудах и на Болотной организовывала «Солидарность» и вместе с «Левым фронтом». В феврале месяце в организации стали принимать участие и Борис Акунин, и Сергей Пархоменко, и Леонид Парфенов. И долгое время они были в числе организаторов, поддерживали, был, как вы помните, создан комитет протестных действий, все работали вместе. Но к 6 мая у этих людей возникло ощущение, что 6 мая вот народ не придет. Были такие настроения, что протестное движение идет на спад. Оргкомитет тихо прекратил свое существование. Люди, которые готовили реально эти акции, организаторы, они вообще остались заявителями акции. Были все те же самые люди. Поэтому в этом смысле в организационном ничего не изменилось. Изменилась только вот эта надстройка пиаровская, которая привлекала людей, скажем так, которые не имели отношения к политике. Часть людей, там, Шков, там, Касьянов, против того, чтобы создавать некий вот координирующий орган, Координационный совет российской оппозиции. А оргкомитет как бы вот зародился, но мы его часто называем не оргкомитетом, а рабочей группой по подготовке выборов в Координационный совет российской оппозиции.
Многие из тех, кто активно участвовал в движении протеста, сейчас и организовывал это движение, сейчас собираются прийти или заявляют, что они придут на марш миллионов в личном качестве, как бы уже немножко дистанцируясь от оргкомитета. Складывается такое впечатление, что главная фигура сейчас в протестном движении, связанном с маршем миллионов, это Сергей Удальцов, который, собственно говоря, на эти марши миллионов, как я понимаю, и придумал.
Тот самый оргкомитет версия 2.0, а и не только из Удальцова, да, а там как раз большинство-то представителей либеральных сил. Оргкомитет, который организует акцию 15 сентября, вовсе не один Удальцов. Там есть и Борис Немцов, и Андрей Пианковский, и Гарри Каспаров, Сергей Навальный, и Илья Яшин, и Александр Рыплин, из левого движения «Семья Гудковых», Илья Пономарев и, собственно, непосредственно Сергей Удальцов. Четыре человека. В этом оргкомитете много людей, которые, ну, собственно, и раньше не занимались организацией, но они активные блогеры, там, Алиса Образцова, такие люди, как она. От того, что в оргкомитете комитете не принимают участие Пархоменко, Акунин. Я бы не делал из этого трагедии, тем более наверняка они придут в личном качестве.
Структура протестного движения меняется, модифицируется вот на протяжении последних месяцев?
Да нет, я бы сказал нет. Последние несколько месяцев, может быть, более политизировались так называемые сетевые хомячки, они политически сами себя идентифицировали, но на самом деле нет. Основную часть протеста, конечно, составляет вот тот самый креативный класс, который выходил на Болотную на Сахарова, а политическая часть протеста в меньшинстве, я думаю, что в общей массе людей, которые выходят на акции, это не больше 20%. Тем мы собираемся организовать выборы 20-21 октября, выборы в Координационный совет российской оппозиции, и тогда, наверное, протестное движение будет более структурированным. Планируем создать внутри будущего Координационного совета, планируем сделать такие рабочие группы по разным направлениям, по уличным акциям, программе, работе с волонтерским движением.
Ваш автопробег по российским городам «Белый поток» должен влиться как составная часть, одна из колонн, назовем это так, «Марша миллионов». Как проходит движение?
Журналистов часто вводят в заблуждение вот это словосочетание «Белый поток». На самом деле это не автоколонна, а это одна машина, которую обычно ведет Илья Пономарев, в которой сижу я, сидит еще водитель, который, значит, нас из города в город, просто нам дают машины, волонтеры, участники протестного движения в разных городах, они нас довозят до следующего города, потом мы пересаживаем в другую машину. На въезде в город обычно нас встречает с 5 до 20 машин, то же самое провожает из города в соседний город. В этом смысле можно назвать это потоком, да, белым потоком. Но наша задача не пиар-акция по пропаганде белого движения, а более такие прикладные задачи. В основном все наши акции проходят не в форме митинга, да, в форме встреч с гражданскими активистами, которые уже есть в регионах, в городах. Приходит от 20 до 200 человек в разных местах по-разному. Мы с этими людьми советуемся о том, как нам лучше организовать движение протеста, призываем их создавать региональные выборные комитеты, чтобы они тоже участвовали в выборах в Большой Координационный совет. Призываем их в Москву, чтобы они приехали, поддержали. Возможно, автоколонна образуется, когда мы выйдем из Питера и будем проезжать уже вот Великий Новгород, Тверь, Химки. Вот, может быть, в этих городах к нам присоединятся. В Москву въедет некая такая там колонна. Но я не думаю, что это будет что-то такое феерическое какое-то зрелище.
С членом политсовета движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в 14.00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Новая версия. Убийство Бин Ладена». Это книжное обозрение Марины Ефимовой. «Русский вектор» Криса Маркера. Кинобозрение с Андреем Загданским и «Диалог на Бродвее». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14.00 на волнах Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Адвокат Виолетта Волкова отказывается быть свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Накануне ей была вручена повестка с уведомлением о необходимости явки на допрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля по данному делу. Симоновский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу матери юриста Сергея Магнитского на отказ Генпрокуратуры России сообщить ей имена прокуроров, надзирающих за расследованием гибели ее сына. Рассекреченные в понедельник в США архивы подтвердили информированность американского руководства о Катынской трагедии. Вашингтон получил сведения о ней в 1943 году, но тогда администрация президента Рузвельта, опасаясь возникновения осложнений с СССР, предпочла не придавать их огласке. Госдума России соберется сегодня на первое пленарное заседание осенней сессии. Сирийские правозащитники, базирующиеся в Британии, утверждают, что в городе Алеппо повстанцы казнили без суда около 20 военнослужащих правительственных сил. США выразили обеспокоенность возможностью обострения политического кризиса в Ираке в связи с приговором, вынесенным бывшему иракскому вице-президенту Сунниту Тариху Аль-Хашими.
Президент США Барак Обама предложил кандидатуру дипломата Роберта Бикрофта на пост посла Соединенных Штатов в Ираке. В мексиканском штате Герреро полиция обнаружила тела 16 человек в грузовике в городе Каюка-де-Каталан вблизи границы со штатом Мичоакан. Власти Камбоджи депортировали одного из основателей сайта по обмену файлами «Пират Бэй», подданного Швеции Готфрида Свартхалма Варга.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Соединенных Штатах пройдут траурные церемонии в память о жертвах терактов 11-летней давности. В Нью-Йоркском всемирном торговом центре, в здании Пентагона в Вашингтоне и в Пенсильвании, где разбился пассажирский самолет, захваченный террористами. По всей стране приспущены флаги, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Александр Сиротин.
На участке, где 11 лет назад стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, заканчивается строительство новой башни. Строительство еще не завершено, но уже ясно, что небоскреб станет визитной карточкой Нью-Йорка. 11 сентября по всей стране на один день будут остановлены все мероприятия, связанные с предвыборной борьбой. Однако споры о том, кто более решительно и успешно борется с терроризмом, демократы или республиканцы, не утихают. Об этом наш разговор с американским экспертом из Вашингтонского фонда наследия Джеймсом Карафана. Если говорить о том, как на жизни рядовых американцев отразились теракты 11 сентября, то по прошествии 11 лет могу, в отличие от некоторых моих коллег-политологов, сказать, что не слишком. Конечно, теперь приходится мириться с рядом неудобств, таких как, например, длинные очереди в аэропортах для прохождения проверки на взрывчатые вещества. Но все эти дополнительные меры безопасности не слишком изменили жизнь людей, особенно если сравнить с тем, насколько меры безопасности отразились на жизни американцев во время Первой и Второй мировых войн. Да, как результат терактов начались военные действия против Аль-Каиды. Американские солдаты были отправлены в Афганистан и в Ирак. Если же говорить об экономическом ущербе, то я бы не сказал, что экономический спад – это прямой результат терактов. Наши военные расходы даже в разгар обеих войн составляли всего 4% ВВП. Это наполовину меньше того, что мы тратили на оборону во времена Холодной войны. Играют ли последствия терактов какую-то роль в предвыборной борьбе за пост президента Соединенных Штатов? Думаю, почти никакой. Нынешняя борьба между кандидатами строится почти исключительно на решении внутриэкономических проблем, таких как доходы населения, безработица, снижение уровня жизни. Вопросы внутренней политики почти всегда важнее всего в борьбе за Белый дом. Тем более сейчас, когда страна переживает необычно долгий период безработицы и необычайно медленно выходит из рецессии. Главное, что волнует избирателей, какие меры по выходу из кризиса предлагает каждый из кандидатов на пост президента, как они относятся к регулированию экономических процессов, к налогам, к стимулированию экономики. Американцы голосуют за того или иного кандидата в зависимости от его экономической программы, а не внешнеполитической. Я думаю, в этом смысле нынешняя избирательная кампания выглядит более типично, более нормально. В дискуссии о том, кто лучше обеспечивает безопасность, демократы или республиканцы, сыграла ли какую-то роль книга американского десантника о ликвидации Бен Ладена? Я не думаю, что книга может как-то повлиять на исход выборов. Избиратели слушают выступления кандидатов, и многие уже решили, за кого отдадут свой голос. Таких, думаю, уже большинство. И никакие книги, никакие кинофильмы не заставят их поменять свое мнение. Я, например, не вижу такой уж большой разницы между Ромни и Обамой в том, что касается их стратегии в Афганистане. Повторяю, вопросы внешней политики и внутренней безопасности не являются решающими в нынешних дебатах. И это несмотря на то, что проблема безопасности остается весьма серьезной. По данным нашего фонда наследия, более 50 террористических заговоров исламских террористов было раскрыто за последние 11 лет. Это внушительная цифра. Чья заслуга в предотвращении терактов? Успехом мы обязаны программам, принятым и внедренным при президенте Буше. А заслуга президента Обамы в том, что он в этом плане продолжил линию Буша. Поэтому следует отдать должное обоим президентам. Это был Джеймс Карафана из Вашингтонского фонда наследия. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Каковы главные уроки 11 сентября? Сегодня мы спрашиваем у наших слушателей. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира. Позвонить нам в эфир вы можете прямо сейчас. Ну а в течение всей программы мы принимаем ответы на номер для СМС 8 903 743 2801, пейджер в Москве 8 495 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну и не забывайте о том, что вы можете вступить в дискуссию на форуме на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Итак, начну с как раз с форума на сайте Радио Свобода. Каковы главные уроки трагедии 11 сентября в США? Никогда не доверяй власти. Вот главный урок, извлеченный мной из этой трагедии. Манипуляция средствами массовой информации страшнее атомной войны. Если атом отнимает жизнь, то средства массовой информации – разум, пишет наш слушатель. Дмитрий Шатуры. Факт тот, что значительно сократились технические и финансовые возможности террористических организаций для проведения терактов за пределами регионов собственного базирования. Печальный урок, но борьба идет, и результаты налицо. Щупальца спрута уже явно обрублены. Никифор города Гагарина пишет: в том-то вся и беда, что главного урока из трагедии в США мировое сообщество не извлекло. Обратно наполеончики, ценители прав и свобод, к примеру, Меркель и Саркози, устали Ливию благими помыслами, на фоне которых варварский режим Каддафи сошел бы и за рай. Еще одно сообщение от слушателя. Как ни крути с политкорректностью, как ни подбирай слова, но главным уроком из этого и других терактов является вывод о том, что радикальный ислам – это религия зла. Ужас. Из Кемерово слушатель пишет: никакого урока. Борис Павлович из Новочеркасска: в отношении терроризма и его духовного отца расслабляться нельзя. Духовного отца коммунизма нельзя расслабляться. В такой вывод делает Борис Павлович из Новочеркасска. Но у нас есть звонки. Владимир из Брянской области сейчас с нами на связи. Владимир, как вы ответите на наш вопрос?
У меня вопрос, можно сказать, не по этой теме.
Мы только по этой теме сейчас не вопросы, а ответы принимаем.
Много лет слушаю вашу передачу, но ни разу не слышу обзор оппозиционных газет.
Владимир, извините, к сожалению, у нас на конкретную тему сейчас идет общение со слушателями. Давайте послушаем Дмитрия Васильевича из Богородска, если я правильно называю город. Дмитрий Васильевич, доброе утро.
Доброе утро. Были обзоры просто в уход в свое время. Это не имеет значения. Для меня главный итог, что Владимир Путин первым из всех этих мировых руководителей от Джорджу Бушу отправил сочувствие, солидарность, и всякие союзнические, в общем-то, мероприятия были проведены после этого. Размещение военных баз в Киргизии для НАТО, чтобы они боролись там с этими афганскими пуштунами, там всякими талибами. И у нас тоже. И вот сейчас, кстати, Обама говорит: мы самые лучшие как бы друзья с Америкой. И также и Хиллари Клинтон. Я считаю, что вот это главный итог вот этого террористического акта. Я не знаю, кем он там был организован, потому что разные мнения ходят. Но если признать официальную позицию, то главный итог — это то, что Россия и Америка — это братья навек, я так думаю. Потому что и вот, кстати, и даже посол США Майкл Макфол сказал, что российское правительство Путина — самое проамериканское правительство в мире.
Это был звонок из Богородска. Дмитрий был с нами на связи. Еще пару сообщений, которые наши слушатели присылают на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. К великому сожалению, российское общество и вообще все человечество не сделали должных выводов от терактов, проведенных 11 сентября в США, и недостаточно активно защищают свое право на жизнь. Поэтому мы и имеем в мире управляемый и неуправляемый хаос, пишет нам Лидия Ивановна. Валентин из Москвы: когда вскармливаешь зверя, будь готов к тому, что он тебя съест. И успеваем в этом часе принять еще один звонок. Татьяна сейчас с нами в прямом эфире. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне представляется главный итог этого, ну, воистину апокалиптического события в том, что он проявил существо современной мировой истории. И суть, как мне кажется, состоит в том, что вот на первый план выходит развитие мусульманской цивилизации, а псевдо уже христианская цивилизация, она, как, собственно, предсказывал Шпенглер в 20-х годах 20 века, к сожалению, она уже идет к закату.
Это был звонок из Москвы. Татьяна была с нами на связи. Ровно через час с 9:30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет Сергей Сининский.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе выросли на 15% к уровню августа прошлого года, а в целом за первые 8 месяцев на 14%, составив 1 миллион и 920 тысяч машин. Такие оценки представил в понедельник Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Для сравнения, в июле годовой прирост этих продаж составил 14%, а в июне – 10%. «Газпром» объявил о приостановке на неопределенный срок для поддержки собственной добычи закупок газа у его независимых производителей в России, крупнейшим из которых является компания «Новатек». В структуре ее продаж более трети приходится на газ, продаваемый «Газпрому», отмечают эксперты. По заявлениям представителей «Газпрома», сроки возобновления таких покупок будут зависеть от ситуации на рынке. В первом полугодии на фоне падения спроса поставки «Газпрома» на внутренний рынок по экспертным оценкам сократились на 5%, а экспортные поставки в Европу на 13%. Нынешнее решение «Газпрома» не распространяется на те объемы газа, независимых его производителей, которые госкомпания транспортирует по своим трубам конечным потребителям. Японская компания Mazda начала выпуск своих автомобилей на совместном с российской компанией Solers предприятии во Владивостоке. Объем инвестиций в проект составил $350 миллионов. На первом этапе мощность производства, созданного на паритетной основе в апреле этого года, составит 50 тысяч автомобилей в год. Объем выданных в России ипотечных кредитов в январе-июле увеличился на 60% к уровню 7 месяцев прошлого года, а количество таких кредитов выросло в 1,5 раза, сообщило Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Сделка по покупке обанкротившейся в конце прошлого года шведской автомобильной компании Saab, о которой было объявлено в июне, завершена. Об этом сообщил консорциум, специально созданный для покупки Saab двумя компаниями из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По их нынешним планам Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9.3, должна появиться в начале 2014 года. Эти машины будут ориентированы в первую очередь на рынок Китая.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу матери юриста Сергея Магнитского на отказ Генпрокуратуры России сообщить ей имена прокуроров, надзирающих за расследованием гибели ее сына. Рассекреченные в понедельник в США архивы подтвердили неинформированность американского руководства о Катынской трагедии. Госдума России соберется сегодня на первое пленарное заседание осенней сессии. В повестку сегодняшнего заседания включен законопроект, которым устанавливаются штрафы до 1 миллиона рублей за непредоставление сведений некоммерческой организации, имеющей статус иностранного агента. Сирийские правозащитники, базирующиеся в Британии, утверждают, что в городе Алеппо повстанцы казнили без суда около 20 военнослужащих правительственных сил. Президент США Барак Обама предложил кандидатуру дипломата Роберта Бикрофта на пост посла Соединенных Штатов в Ираке. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем о главных темах в свежих российских газетах. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И начнем мы с первополосных публикаций в газете «Коммерсант».
А заглавлена она сегодня «Сбербанк подрастает евроростом». Это центральная публикация. «Сбербанк возобновил переговоры с инвесторами в рамках приватизации пакета акций в объеме 7,6%. По словам источников издания, банк находится в высокой стадии готовности к размещению и может открыть книгу заявок уже на этой неделе. Пойти на проведение откладываемого уже почти год СПО банк подтолкнул рост рынков на фоне заявлений главы Европейского центрального банка о смягчении денежно-кредитной политики и ожидании аналогичных сообщений на этой неделе от Федеральной резервной системы США, считают эксперты, называя момент крайне удачным для размещения. Впрочем, если американский регулятор не оправдает ожиданий, ситуация может быстро измениться в худшую сторону, предупреждает «Коммерсант». Еще одна тема на первой полосе «Коммерсанта». Сегодня об этом пишут практически все газеты. Государственная Дума начинает осеннюю сессию с чистки депутатских рядов. Вчера Думская комиссия по контролю за доходами депутатов согласилась лишить справороса Геннадия Гудкова депутатских полномочий без судебного решения. Палата голосами «Единой России» и ЛДПР может оформить соответствующее решение уже в пятницу. По информации «Коммерсанта», схема, опробованная на Геннадии Гудкове, может коснуться и самих единороссов. Газеты пишут о том, что глава комиссии Владимир Васильев сообщил, что лежат уже там материалы еще на 20 человек. Ну и помимо Геннадия Гудкова, тема возобновления парламентской сессии сегодня заботит многие издания. В частности, «Новые известия» публикуют на первой полосе материал, озаглавленный «Тяжелая дума». Это первое пленарное заседание осенней сессии, оно состоится сегодня. В этот день собираются депутаты рассмотреть 16 законопроектов. Вообще же, по плану работы до Нового года, парламентариям предстоит разобрать 548 законопроектов на 25 пленарных заседаниях. Это приблизительно 22 инициативы за день, посчитали «Новые известия». Хотя сомневаться в том, что такой темп народные избранники выдержат, не приходится. В последнее время законы принимаются с невероятной скоростью. При этом в ряде случаев на повестке дня могут возникать совершенно бессмысленные вопросы и инициативы, истинная цель которых – отвлечь общественное внимание от принимаемых думцами репрессивных и резонансных законопроектов, пишут «Новые известия». Независимая газета тоже предупреждает, и вот о чем. Юбилей Владимира Путина, по информации издания, откроет сезон VIP-отставок в некоторых госструктурах. Одни чиновники уйдут с постов, другие, напротив, усилят свои позиции. Итогом кадровой ротации во власти может стать назначение вице-премьера Дмитрия Казака генеральным прокурором. Перемена во властных структурах не ограничится отставками. Произойдет и перераспределение аппаратного веса в пользу некоторых чиновников. И в первую очередь это коснется первого вице-премьера Игоря Шувалова, пишет «Независимая». «Независимая», а также «Ведомости» сегодня поднимают дорожную тему. «Ведомости» пишут, что правительство может пойти на дополнительную индексацию топливных акцизов в 2013-2015 годах, чтобы не допустить сокращения доходов дорожных фондов. Потребители могут заплатить дополнительно до 145 миллиардов рублей налогов. Между тем, в «Независимой» читаем о том, что заявленная 5 лет назад стоимость проезда по платной трассе Москва-Петербург в 3 рубля 60 копеек за километр должна быть увеличена с учетом инфляции. Об этом заявил вчера гендиректор Северо-западной концессионной компании Пьер-Ив Эстрад, который руководит строительством дороги. Если следовать таким требованиям, то поездка из Москвы в Петербург стоила бы сегодня более 3700 рублей, без учета стоимости топлива, амортизации автомобилей и водительского труда. А в 2014 году, когда будет сдан в эксплуатацию первый участок многострадальной трассы, стоимость проезда по ней может приблизиться к 6 рублям за километр, что значительно превысит зарубежные расценки для платных дорог. Пенсионная тема, она практически не сходит сейчас с повестки дня. И вот сегодня пишут, что проект стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, подготовленный Минтрудом, встречен в штыки экспертным сообществом. Ничего хорошего от очередной реформы не ждут для себя и граждане. Согласно последним социологическим опросам, более 40% респондентов убеждены, что предлагаемые изменения только ухудшат ситуацию в пенсионной сфере. Впрочем, и то, что сейчас уже имеется, категорически не устраивает всех участников отечественного рынка труда. Вот только универсальных рецептов решения проблемы, похоже, никто пока предложить не может. Ну и вот в продолжение пенсионной темы «Известия» сообщают, что Федерация независимых профсоюзов России нашла вред в накопительной части пенсии и выступает против нее. В то же самое время проект вот Минтруда, который вызвал шквал негативных откликов, получил еще и характеристику от Алексея Кудрина. Он полагает, что новеллы, по сути, уничтожают накопительную часть пенсий. Ну и более 40% респондентов убеждены, что предлагаемые изменения только ухудшат ситуацию в этом деле.
Спасибо, Валерия. О главных темах в сегодняшних российских газетах вам рассказала Валерия Шабаева, но через час еще несколько тем из свежей прессы. Ну, а завершит первый час нашей программы рубрика «Городской репортаж». Сегодня в Санкт-Петербурге решается судьба киностудии «Линфильм». Министерство культуры Российской Федерации инициировало открытое общественное слушание. На суд общественности представлены три разных концепции развития киностудии. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Споры о судьбе старейшей российской киностудии «Ленфильм» длятся несколько лет. Этим летом кинорежиссер Александр Сокуров призвал спасти киностудию, находящуюся в критической ситуации. Прошлой осенью он говорил об этом с Владимиром Путиным. Этим летом поднимал вопрос о «Ленфильме» на Петербургском экономическом форуме, после чего замминистра культуры Иван Демидов пообещал, что судьба киностудии решится в сентябре. Первоначально на обсуждение должно было быть вынесено три концепции трех заинтересованных стран. Но накануне АФК-система вышла из игры. В итоге остались две концепции. Общественный совет предлагает реконструкцию и переоснащение «Ленфильма» за счет субсидий из федерального бюджета и настаивает на возвращении фильмофонда. Совет директоров хочет, сохранив структуру «Ленфильма», создать продюсерский центр и предоставить кредит около 1,5 миллиарда рублей. Говорит кинокомпозитор, продюсер Андрей Сигле.
Мы уже 4 года боремся за нашу киностудию. И концепция АФК-системы, и концепция совета директоров уводят киностудию, во-первых, с площадей и предполагают все, что угодно, только не модернизацию собственного «Ленфильма». Развлекательный центр, прогулочные зоны, колеса обозрения, «Ленфильм-парк» они это называли. Это совет директоров. АФК-система планировала сделать бизнес-центры, парковки. «Ленфильм» в том и в другом случае исчезал. Именно поэтому мы взялись за создание собственной концепции, сохранение киностудии и в то же время выведение ее из кризиса. Такую концепцию мы сделали, обсудили ее с трудовым коллективом, получили 100% поддержку и опубликовали. После чего концепция совета директоров резко поменялась и стала очень походить на нашу.
Андрей Сигле называет это мимикрией в духе политической борьбы, поскольку, по его словам, раскол внесен даже в общественный совет.
У меня возникает мнение, что АФК-системы не просто так ушли. Скорее всего, они что-то знают. знают, поэтому и ретировались. У меня есть ощущение, что решение уже какое-то есть, а вот это представление, наверное, имеет какой-то чисто декоративный характер.
Глава общественного совета Светлана Кармалита от комментариев отказалась. С позиции Андрея Сигля вполне согласен генеральный директор международного фестиваля фестивалей Александр Мамонтов.
Идет борьба за Ленфильм, но отказ АФК от борьбы, для меня это такой знак, что вопрос решен. И вот этот совет директоров, который есть на Ленфильме, но который не очень дружит с общественным советом Ленфильма, он и будет сейчас играть первую скрипку в решении этого вопроса. Общественный совет – это те люди, которые выросли на Ленфильме, работали на Ленфильме и продолжают традиции Ленфильма. А совет директоров – это люди, которые пришли с улицы, менеджеры, которые собираются что-то решать на Ленфильме. Концепция АФК-системы – это коммерческая программа, которая, конечно, мало интересует сама киностудия Ленфильм как киностудия. Я думаю, что, знаете, это такой как бы финт ушами, чтобы не путаться уже в решении этой проблемы. Мне кажется, что совет директоров – это то же самое, что АФК-система.
Прогнозы Александра Мамонтова самые пессимистичные.
Я, например, не верю в то, что совет директоров, который выиграет, как я предполагаю, они говорят о том, что там будет музей, кинотеатр. Я думаю, что они же не могут сейчас сказать, что нет, мы это здание, главное, закроем. Вообще закроем всю территорию киностудии Ленфильм. Поэтому они, конечно, говорят сейчас о музее, о кинотеатре, о показе старых фильмов из архива киностудии Ленфильм. Но я считаю, что ничего не будет.
Ничего удивительного в происходящем не видит экономист Андрей Заостровцев.
Петроградский район – это один из самых дорогих Петербурга. Тут можно подозревать интерес к территории, которую занимает Ленфильм, приобретя которую можно использовать уже не для съемок фильма, а, скажем, для строительства престижного жилья.
Накануне общественного обсуждения концепции реконструкции Ленфильма интернет-издание «Профи Синема» опубликовало большое интервью с председателем Совета директоров Ленфильма Эдуардом Пичугиным, который, с одной стороны, обвиняет общественный совет в популизме и подчеркивает, что нужно делать ставку не только на авторское, но и на коммерческое кино, с другой говорит, что различия двух концепций в целом минимальны. По мнению Пичугина, общественный совет может теперь спокойно заняться привычным делом – съемкой фильмов, а совет директоров позаботится о возрождении киностудии. Какая точка зрения возобладает, покажут слушания. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 11 сентября. Госдума России соберется на первое заседание осенней сессии. О планах депутатов на осень расскажет наш корреспондент Мумин Шакиров. Киевский районный суд Харькова продолжит рассмотрение, по сути, второго уголовного дела против бывшего украинского премьера, лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Об этом передает наш корреспондент Киеве Владимир Вахненко. И продолжим общение со слушателями сегодня на тему «Каковы главные уроки 11 сентября?» Сегодня 11-я годовщина терактов в США.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Концерт в поддержку политзаключенных. Юрий Шевчук и другие.
Комментарии экспертов.
Психолог Ольга Маховская. Компьютер не кричит и не корчится от боли.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Антисемитизм как русская идея.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».